когда человек хочет отдохнуть, одна из форм этого отдыха заключается в том, что он просто-напросто переходит и переключается на другой вид деятельности, и тем самым он отдыхает. Вот так и нам, чтобы нам немножко освежиться, вот, то мы попробуем Безрат Ашем уже с месяца Марк Хишван новую тему, связанную с кашрутом. Общая тема кашрута. Так, все, что с ним связано, это большая тема, обширная тема. Вот. А пока вот мы должны Безрат Ашем завершить в течение ближайших двух-трех занятий тема, которая связана с переносом предметов из одного места в другое место в шаббат. Такая тема. Тема, она сама по себе, она огромная. Она действительно огромная, большая очень тема. В трактате «Шаббат» эта тема занимает довольно приличное место. Скажем так, мне кажется, четверть всего трактата занимает такая тема, это вид работы. Потому что в ней есть много деталей. Много-много-много различных деталей. Вот. И поэтому, конечно, три занятия, которые мы Безрат Ашем надеемся, что нам Всевышний даст возможность их уделить, но это буквально коснуться только этой темы. Но лучше коснуться, чем касаться вообще. Так. Теперь. Начнем эту тему с того, как мы начинаем все наши обзор работ, которых мы с вами обсуждали. Начнем с того, откуда это мы учим. Откуда Тора нас обучает этому виду работ. Так, мы говорим всегда о том, что, как любая этот вид млахи, который делается в шаббат, так, оно учится из мешкана, да, что евреи строили мешкан в пустыне, когда вышли из Египта, и поскольку при строительстве мешкана нужно было делать те или иные виды деятельности, работ, так, как отбор, как просеивание, как засев, как сбор урожая, так, вот, различные виды работы, обработка кожи, писание, написание чего-либо, стирание чего-либо, так, в том числе нужно было переносить вещи из одной точки еврейского лагеря в другую. Так? Как это происходило, собственно говоря? Приведем две формы, которые об этом указывает Гмара. Первая форма, это говорит о том, что евреи, когда Моше Рабейну сказал, что нужно принести пожертвование в храм для строительства мешкана, вот, евреи начали приносить. Это является частью подготовительной работы для строительства мешкана. Так? Вот. Они несли из лагеря, в который они находились, значит, как они располагались, условно говоря, в центре находился лагерь, то, что называется ковчег. Так? И сам, это, ну, то, что связано было с строительством мешкана в центре. Вокруг него располагался это лагерь колена левитов, коина и левиты. Так? И вокруг них уже по разные стороны, по четыре стороны, так, находились колена Израиля, четыре стороны. В центре колена левит и коины, ближе всего коины, потом лагерь колена левитов, что когда евреи шли в переходе от Египта в землю Израиля, 40 лет странствий, так, то они шли как бы, вот как, вот, как они располагались, по крайней мере, по одной из мнений, располагались станом, так они и передвигались, так они и шли. Так, с каждой из четырех сторон располагалось по три колена. Здесь три колена, здесь три колена, здесь три колена и здесь три колена. Так, вот, соответственно, это как бы было огромное количество людей, которые шли как бы так вот одновременно. Весь еврейский лагерь – это 600 тысяч мужчин от возраста 20 лет до 60 лет, вот, вместе с женами, детьми, так, пожилыми людьми. Так это составляло, я думаю, что порядка 2-3 миллионов человек. Шли они по широкой дороге. Так, Марьян говорит о том, что дорога, которая не меньше 8 метров. Не меньше. То есть это было больше, возможно, но, по крайней мере, это не меньше 8 метров. Так, и так шли это пешим образом. Так, и, но помимо этого были телеги, на которых погружали брусья, из которых делали мешкан, то есть стенки мешкана. Так старались, больших брусьев, каждый из которых высотой было 5 метров, это большие такие, это брусья, так, в ширину по полметра, так, и погружали на эти самые телеги. Так вот, учат, отсюда мудрецы как бы учат из Торы, то есть это не то, что закон мудрецов, закон Торы. Место, где шли евреи, многолюдное, да, много-много-много людей проходило, так, это место называется на иврите Рашут ха-Рабим. На русском, скажем так условно, место, где проходит много людей. Так, многолюдное место. Так, то есть там, где они проходят, либо где они что-либо делают. Телеги, на которые они водружали, так, это называется условно Рашут ха-Яхид. Место, так, где, которое обособлено по определенным параметрам. Сейчас мы определим эти самые параметры. Оно выделяется из этого места, где много проходит. Да? Есть дорога, либо какая-то площадь, где много-много-много людей что-то делают, либо проходят. Так? Вот. И есть особые места, обособленные определенным образом, сейчас определим как, так, места, которые называются Рашут Яхид, условно зовем это владение, как частное владение. Это не совсем точный перевод, но точнее пока мне не удается найти, как бы, слово, которое подходит. Частное владение. Это не является частным владением с точки зрения того, что финансовой собственности это не является частным владением. Вместо того, что у него есть признаки о том, что это принадлежит какой-то группе людей, либо одному человеку, а не кто хочет здесь проходит. Так, в этом смысле. Так. Как это определяется, что такое частное владение? Оно определяется аллахически следующими признаками. Прежде всего, это должно быть огорожденное с четырех сторон место. Огорожденное то, что называется аллахически ограда. Допустим, стенка. Так, четыре стенки по периметру. Так, высотой каждой из стенок не меньше 10 сантиметров. Так, 6, 10. 10, скажем, примерно 10 сантиметров. Так, метр, 100 метров. Может быть выше, но не меньше, чем метр. Огорожено с четырех сторон. Есть мнение, что даже три стенки хорошо, с точки зрения запрета Торы. Так, но все-таки, скажем так, чтобы нас не путало, огорожено с четырех сторон владение, так, стенка высотой 10 сантиметров, то есть 1 метр, является такого рода владением. Да, то есть, соответственно, любое помещение... Да, высота, совершенно верно, высота.
А ширина не важна?
Теперь, ширина должна быть не меньше площадью, то есть площадь, не ширина, а площадь, то есть территория располагается, должна быть не меньше, чем, сейчас скажу, 40 на 40 сантиметров. 40 на 40 сантиметров. Так, это место, которое, в принципе, 40 на 40 сантиметров, это место, которое занимает человек, когда он стоит. Он занимает такое место, чтобы ему можно было там встать. Вот он занимает такое место. Так, вот. Теперь, если в шаббат переносит предмет, да, вот такой предмет, допустим, из места, в котором много людей проходит, либо чем-то занимается, какой-то деятельностью, так, сколько много людей, мы сейчас коснемся более подробно, так, он переносит, допустим, Пример. Допустим, территория этого класса, это не на самом деле без стенок, здесь большой-большой рынок. Так? И высота этого самого стола, который располагается, все такое, метр. И, кстати, я думаю, что чуть меньше метра, я думаю, здесь. Но около того. Так? Если взять с пола, поднять предмет, положить его здесь, то будет перенос из владения общего, так, во владение частное. Частное. И в этом будет заключаться запрет Торы, если такое сделать в шаббат. Так, либо что-либо бросить, кинуть. Так, вот. Первая мишна в трактате шаббат, она говорит такой интересный пример. Это просто гениальность наших мудрецов. Она говорит так, что первая мишна говорит, это, значит, подошел бедный человек к дому, я так более подробно вам говорю, это мишна говорит это более кратко, я говорю подробнее, чтобы понятно было, вот, и хотел попросить хлеб, голодный, шаббат, Так, и взял ему хозяин через окно, передал хлеб, сделал большую милость человеку, потому что он не остался голодным. И тем самым, когда он передал этот самый хлеб этому бедному, то он нарушил запрет Торы, за который полагается одна из самых тяжелых казней, так, забивание камнями. Он взял из своего дома. Это... Вот это дело. Мы говорим о том, что имеется в виду, что бедный, он находится на дороге. Это самая дорога, о которой мы с вами сейчас говорим, она многолюдная, проходит через нее много-много-много людей. Так? Давайте более, чтобы ближе к нашему времени.
Там 8 метров дороги.
А?
Там 3 метра.
Нет, если 3 метра, то мы об этом не говорим, конечно. Идет речь о том, что это, скажем так, давайте ближе к нашему, это, к нашему времени. Где-нибудь в Москве проспект какой-нибудь там?
Ленинский,
да? Ленинский проспект в Москве, так? Есть там какие-то дома, которые располагаются после дороги?
Да.
Есть там дома, да? Вот. Вот так вот в Москве, так, это какой-то бедный еврей кричит: есть ли в этом городе евреи? Да? Дайте мне, пожалуйста, этот кусок хлеба. Голодный уже в течение 2 дней последних. Кто-то услышал и бросил ему из дома, находящегося на Ленинском проспекте, на сам Ленинский проспект, вот, этому бедному человеку, и тем самым, тот самый, который бросал, он заработал себе вот такую вот самую тяжелую форму казни. Если он сделал это не знает, у него нет запрета, там, нет казни, он должен принести жертвоприношение искупительное за свой проступок. Вот. Но если он сделал это намерение, сказал о том, что Тора, она прежде всего... Тора милосердия, так, надо прежде всего позаботиться о бедных, несмотря на то, что это нарушение закона субботы, то есть он знает, что это нельзя делать, вот, то в таком случае у него могут быть с этим проблемы. Так, вот, теперь, но это случай, который может показаться, ну, просто, как бы, редко такое может встречаться. Придем к случаю, который гораздо более возможен. Если в будни так и сделалось, так нет проблемы. Мы говорим про шаббат. Мы же говорим о малахе, который запрещен в шаббат. Конечно. Я не поэтому, там это, как бы, я поэтому сказал про хлеб. Не стал говорить про деньги, в шаббат деньги, допустим, не буду делать такое. Вот, но хлеб, взяли, передали хлеб. Либо, я знаю, человек стоит на Ленинском проспекте. На Ленинском проспекте стоит, вот, и читает газету. Шаббат. Ну что делать? Так? Вот, приезжает мимо машина. Вот. И просит ему дать эту самую газету посмотреть, что она там происходит, я знаю, там на бирже или так, да? В общем, как бы явно не шаббатная обстановка такая. Явно шаббат, все происходит шаббат, но не шаббатная обстановка. Так? И он берет и передает ему эту самую газету. Поскольку человек едет в машине. А машина нередко, особенно в наше время, всякие джипы, они бывают высотой не меньше метра. Так? Он передает из общего владения газету в частное владение, которое является машина, и тем самым тоже нарушает запрет Торы переноса вещей. И таких примеров невероятное количество можно придумать. Так? Так. Представьте себе о том, что человек... Так, в некоторых случаях такое может быть, что человек идет по улице, так, вот, и в руках у него, допустим, окурок. Ну, не знаю, окурок, шаббат, это уже, как бы, уже перебор. Да, уже нечем говорить, да. Что у него? А? Обертка. Обертка от конфеты. Обертка от конфеты, да? Вот. Он хочет от нее избавиться. Видит рядом забор. Да, какой-то забор, в котором есть дырка. Так? Он берет, кладет в эту самую дырку, эту самую этикетку. Если эта дырка сквозная, и по ту сторону находится частное владение, естественно, как бы, да, он проходит по общему владению. Если она сквозная, то он тем самым положил из общего владения в частное владение, тем самым тоже сам нарушил запрет. Нет, во все дело, что у нее параметры частного дела.
Если она ниже.
Если ниже, другое дело. А вы, да, но вы забываете наши зеленые лягушки, то, что называется. Да, или зеленые лягушки, эти большие ящики, это не знаю, как назвать, даже ящики, не знаю, как назвать, урнами, они большие. Так, когда приезжает машина и подцепляет их и начинает все вытрясывать. Так? Вот, это абсолютно, абсолютно самый классический вариант частного владения. О, если мы находимся в месте, которое является общим владением, да? У нас есть ирув, барух хашем. Совершенно верно. Мы сейчас коснемся момента. В нашем районе, где мы живем, такое сделать нужно умудриться. Так, вот, потому что у нас есть ирув. Да, это как бы такое тяжеловато сделать. Но как только человек поехал кому-то в гости, где об этом не идет речь, о том, что у него есть какой-то ирув, вот, либо, как я помню, когда оказался такой момент, мы были в Лондоне, с моим товарищем еще до женитьбы, так? Вот, и... Нет, это уже было после, но, в общем, я уже точно сейчас не помню. Вот, в общем, так или иначе, мы оказались, нам нужно было пойти из дома в синагогу молиться. Так, вот, мы привыкли здесь, что берем с собой талит и несем. Так, вместе, которое, да. Вот, но в Лондоне там большой проспект. Вот, и так невозможно. А как тогда это сделать? Нужно было просто на себя одеть талит в Лондоне, то есть там, где ходят разные люди, которые не евреи. Вот, нужно было на себя одеть талит и так идти. И так идти. Вот. Потом оказалось, что заперли квартиру, и поэтому мы с этим талитом ходили до полудня примерно, мне кажется, если я правильно помню. Вот. Так, то есть, и таких, буквально, это какие-то города, в котором уже нет, то, что называется, полноценного ирува. Вот, мы что такое ирув, мы должны еще объяснить, что такое ирув. Вот, все, как бы уже здесь вопрос такой. Итак, значит, мы сказали, дали определение, что такое частное владение решут хаяхид. Мы дали определение решут рабим, еще раз повторим его более четко. Решут рабим. Да, общее владение, условно говоря, это место, где проходит большое количество людей. Мы специально не говорим, какое количество людей, но большое количество людей. Мы можем только сказать примеры, подобные, там, вот, как вы сказали, Ленинский проспект или там Манхэттен. Так, они вполне подпадают в эту категорию. Там, я думаю, то есть, условно говоря, где ходит большое-большое количество людей. Так, большое количество людей, вот, причем не в год и не в месяц, а имеется в виду, что в течение дня, да, то есть актуально. Либо это может быть вполне крупный рынок, где большой-большой рынок, я знаю, ярмарка, вот как это устраивается, так, большой площади, да, там ходят люди, не обязательно ходят, они занимаются какими-то там делами, так, что-нибудь переносят, там что-нибудь ставят, что-нибудь продают, вот, тоже является такого рода местом, вот. И если все эти места не меньше по ширине 8 метров, то тогда возникает как раз такой вопрос. В частности, мы также говорим о том, что большие трассы или проспекты, на которых ездят машины, место, где ездят машины, тоже под эту категорию, не по всем мнениям, но есть мнение мудрецов, которые опасаются о том, что это тоже подпадает в категорию решут арабим, потому что проезжает в течение дня большое количество машин, вот, поэтому тоже считается, что это является решут арабим, владение общее, так? Вот, теперь, следующий вид владения, который есть, третий, и он, в принципе, последний с точки зрения законов Торы, это владение, которое называется маком птур. Маком птур. Что такое маком птур? Это когда у нас есть в общем владении, у нас есть место, которое меньше, чем площадью, меньше, чем 40 на 40 сантиметров. Так, место, столб, который по площади своей меньше, чем 40 на 40 сантиметров. И он выше по высоте своей, чем 30 сантиметров. То есть у нас есть общее владение. Мы берем расстояние 30 метров выше, да, это раз, два, три. Вот такое расстояние примерно, да. Так, от места, где все ходят, от пола, место, где все ходят, да, на таком расстоянии, какой-нибудь там пенек, я знаю, там какая-то возвышенность какая-то, которая по площади меньше, чем 40 сантиметров, вот это место называется Макомптур. 30, 40, 50, 60, 70, 80 сантиметров это является тоже такого рода Макомптур. Секундочку, теперь там есть один участок 90 сантиметров, который проблематичный, потому что на такого рода высоте люди уже ставят что-либо вещи, и он уже проблематичный, его используют. А вот уже после метра, то есть до 80, потом там промежуток до 90 сантиметров, это может быть проблематично. Вот после этого от метра и выше в общем владении такого рода места, то есть меньше чем 40 сантиметров, тоже является Макомптур. Макомптур, да, то есть, как по-русски переведем это, скажем так, место нейтральное. Нейтральное место. Что значит нейтральное место? Место, которое, если мы что-либо поставим, мы ничего не нарушили.
То есть на него можно?
Да. Так, на него можно ставить. Да, на пенек в лесу. Вы совершенно верно говорите. Вот. Но кто сказал, что лес это является местом, где ходит много, большое количество людей? Не факт. Вот. Но вы как раз подвели нас к теме, которую я хотел сказать. Значит, с точки зрения Торы мы описали три вида владения, которые у нас есть. Есть место, что называется общее владение, владение частное, и Макомптур, нейтральное место. Так. Переносить из общего владения в нейтральное место можно, из нейтрального места на общее владение тоже можно, из частного владения на нейтральное место можно. Так. Вот. Теперь мудрецы сказали так: есть места, которые тоже, в принципе, по законам Торы являются такого рода нейтральным местом. Это леса, реки, озера, моря, пустыни. Так? Они не могут быть названы частным владением, потому что у них нет стен. Так? Они могут быть названы общим владением, поскольку по ним не ходит большое количество людей. Соответственно, как бы с точки зрения закона Торы, она тоже является таким нейтральным местом и не является запрещенным. Вот. Но мудрецы сказали так, что поскольку такого рода места, они в чем-то схожи с общим владением. А чем именно они схожи? Тем, что там есть широкое место, которое можно пройти. Так? Вот. И в то же время они чем-то схожи с частным владением, то, что там, в конце концов, не ходят люди. Так? Вот. Поэтому мудрецы сказали так, чтобы не было путаницы, такого рода места определены как кармелит. Называется кармелит. Кармелит. Так что означает, что это мудрецы придали такого рода местам статус общего владения, но законом мудрецов. По закону мудрецов это является общим владением. То есть мы как будто относимся, переносим закон общего владения к таким местам тоже. И вот здесь уже как раз становится актуально очень много всяких мест, которые у нас находятся в городах. Так, в месте, где не было проведено установлений мудрецом различного рода обозначений символов, которые мудрецы установили алахических, вот, которые обозначают это владение как кошерным для переноса. Так, если это не установлено, то любое такое место в городе. Так, даже пускай там не ходит много людей. Проулок, какой-то проулок. Так, пускай небольшой проулок, не ходит там много людей. Он попадает в эту категорию. Так, вот. Парк, где люди могут ходить, тоже может попадать в эту категорию. Так, вот. Так вот, мудрецы установили, что в таких местах нельзя переносить, даже мы не можем переносить в самом общем владении, из общего в частное, так? Также мы не можем делать это из кармелита в частное владение. И наоборот. Теперь, здесь нужно еще один момент указать, который я не сказал с самого начала. В самом общем владении или в кармелите, как мы уже сейчас с вами познакомились, есть тоже запрет переноса. То есть, если человек возьмет какую-то вещь, находясь в общем владении, и бросит на расстоянии больше 2 метра, 2 метра и больше, так, он тем самым совершил перенос запрещенной Торы. Запрещенной Торы, так? Допустим, человек решил это определить, как далеко он может выплюнуть жвачку. Так? Вот. Если ему удается сделать на 2 метра и больше, он тем самым нарушает запрет Торы. В общем владении. В общем владении. Если он это делает в лесу, так вот я сказал, еще раз, это кармелит, это мы называем общим владением по закону мудрецов. Да, 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 это проблема, но это не будет проблемой с точки зрения запрета Торы, это будет проблема с точки зрения запрета мудрецов. Понятно? Да? Вот, тоже нельзя это делать. Давайте подытожим, что мы сегодня с вами обсуждали. Так, мы прежде всего сказали о том, что учат законы переноса, который является тоже малахой запрещенной Торой, учат ее из мешка. Что там переносили либо на телеге, из телеги на дорогу, либо с дороги на телегу. Да? Телеги являлись частным владением, потому что они были высотой 10 метров, так? И дорога являлась, там где шло много-много евреев, тоже являлась многолюдным местом, общим владением. Нельзя было переносить с этого места на это место. Так, вот. Мы сказали, что есть 3 вида владений с точки зрения законов Торы. Это общее владение, частное владение и нейтральное место. Под нейтральное место мы сказали все, что не подходит под определение общего владения и все, что не подходит под определение частного владения. Так? Общим владением мы это обозначили с точки зрения Торы. Это место, где ходит много людей, и оно по ширине не меньше 8 метров. Частным владением мы назовем то, что которое по площади своей не меньше 40 на 40 сантиметров. Так? И огорожено 4 стенами, каждый из которых высотой не меньше 1 метра. Так, мы сказали о том, что нельзя переносить из общего в частное, из частного в общее, нельзя бросать. Так, и нельзя на самом общем владении переносить что-либо на расстояние 2 метра и больше. Я сказал, если он высотой... Да, что у них нет стен, что у него нет стен. Да-да, с точки зрения того, что нет стен. Если бы были стены, я просто привел пример, как бы попроще. Вы правы, здесь нет стен. Здесь нет стен.
Это что ты кладешь на подоконник?
О, это мы коснемся момента, это вопрос. Но здесь нет запрета Торы. Даже если он по ту сторону находится...
Я не могу шаббат что-то бросить на улицу, получается.
Если там на улице нет руба. Если на улице нет руба. Если на улице нет руба. Так? Вот. Мы сказали о том, что нейтральным местом является в том числе моря. Моря, реки, озера, пустыни, леса. Так? Любое место, которое не подпадает не под определение общего места или частного владения. Так? Вот. И мудрецы сказали, что поскольку есть схожесть с общим и частным владением, некоторая схожесть, поэтому они запретили. Да? И единственное, что осталось действительно незапрещенным, это место, которое само по себе по площади меньше, чем 40 на 40 сантиметров, и высотой, оно находится на общем владении, и оно высотой, начиная от 30 сантиметров и выше, до 90 сантиметров. 90 сантиметров – это высота немножко проблематичная, коснемся этого позже. Уже после 90 сантиметров, начиная от метра и выше, в общем владении такого рода места, так, по площади меньше, чем 40 на 40, оно является нейтральным местом, можно на него что-либо класть из частного владения, либо из общего владения. Так, все, завершим, продолжим в следующем занятии. Good job.